числа 15-е. Кажется, первым взгляд, ну, что это для нас? Это все-таки старый ритуал под законом Моисеева. Но все равно, я думаю, что мы сможем, как обычно, перевести оттуда, отсюда. Мы сможем видеть кое-что для нас сегодня. Итак, в 4 стихе написано, что когда они хотели приносить жертву Господу, им должны каждый раз с этой жертвы принести и тоже очень маленький часть пшеничной муки, смешанной с четвертой частью гина елея. То есть это совсем мало. Это, конечно, какой-то хлеб. Муки вместе с этим елеем. Кажется, это какой-то хлеб. Такой совсем хлебочка небольшой. Вместе в 5 стихе и вина для возлияния. И тоже очень мало. Сразу, видите, кое-что похоже на то, что мы будем как раз делать прямо сегодня. Хлебопреломление. У нас какой-то маленький час хлеба, плюс какой-то, тот сок, виноградный сок, который представляет от вина. Итак, что это значит? У нас тогда хлеб и, как сказать, вина. А где тогда жертва? В одном плане, где тот жертва? Это Иисус. Значит, хотя мы не видим Иисуса, Он в этом плане здесь. И мы здесь, чтобы праздновать факт того, что Он умер для нас. В другом плане, как Павел писал к римлянам, тех жертвы предоставляет человек, предоставляет каждый верующий человек, который тоже в своем очереди готов отдаться вот к Богу. Значит так, что вот хлеб и вина у нас есть, а где жертва? Вот, ты, я. Или в другом плане, где жертва, вот Иисус, который здесь, хотя не видно. И опять, в практическом плане, из-за этого, я думаю, во время преломления хлеба, то есть, когда самом хлеб и сок будем пить, вот это очень святое дело. Не надо садить в туалете, не надо как-то, болтать по телефону с кем-то. Вот это очень святое дело. И надо это уважать. Итак, написано в 7 стихе, что поскольку они это сделали, вина для возлияния приноси в приятное благоухание Господу. Значит, когда Господь видел это для Него очень приятно. Приятное благоухание для Него. И на самом деле, я считаю, что то, что мы сейчас будем сделать с этим хлебопреломлением, значит, очень-очень приятно для Господа. Хотя кажется немножко невероятно, что Бог, который существует где-то там в космосе, так далеко от нас, что Он смотрел бы сюда и видел бы, как мы постараемся вспоминать Его Сын, Его смерть и воскресение, возьмем хлеб и вино. И это на самом деле трогает его сердце. Кажется даже невероятно, что на самом деле это так, что на самом-самом деле наше действие здесь на земле может на самом деле трогать его сердце там, в небе. А вот так написано, что это даже в том времен было для Бога приятное благоухание Господу. И так мы сможем на самом деле трогать его сердце. Дело в том, что у нас есть отношение с Ним, настоящее. Он нас любит, и поэтому у Него есть такая чувствительность к нашему делу. Тем более написано в 18 стихе, «Когда вы войдете в землю, в которую я веду вас, и будете есть хлеб той земли, тогда 20 стих от начатков теста вашего лепешку возносите в возношение». То есть, сразу, когда они вышли бы к этому землю, то есть Ханану, им пришлось принести какую-то жертву Господу. Но я думаю, что вот все опять как-то откроется для нас, потому что мы знаем, что когда Израил были в Египте, это было как наша жизнь до того, что мы приняли крещение. Они вышли из этого мира, из этого грех, можно сказать, греховное существование. Вот, шли сквозь море. В этом плане говорится о крещении. После крещения наши жизни как-то в пустыне, как они, тоже после того, что они шли сквозь море, попали сразу в пустыне. ходили, шли в этом вот пустыне столько лет, и в конце концов вышли в землю Ханаанскую, как какой-то прообразом Царствия Божия, наша вечная награда и будущее. Итак, написано здесь, что сразу когда, ну в 18 стихе, сразу когда вы войдете в землю, вот им должны принести какую-то жертву. Я думаю, что сразу, когда Иисус придет, и мы будем в Царстве Божьем, у нас будет опять какое-то преломление хлеба. Почему? Потому что когда Он сперва это сделал с учениками, Он сказал, я больше это не буду делать до того дня, когда я опять буду это сделать с вами. Значит, что каком-то буквальным образом, я считаю, мы будем, когда Иисус придет, мы будем на самом деле вот опять праздновать вот тот преломление хлеба с Ним в Царстве Божьем. И то, что мы сделаем сегодня в скромности, маленький вот час хлебушка и сок, так, я думаю, в конце концов мы будем опять это делать с Иисусом. Потому что, поверьте, Он здесь, где двое или трое, тем более, где 80-90 человек собрались вместе, как у нас, вот Он там, посередину, Он с нами, Он как-то здесь. Итак, буквальным физическим, визуальным образом, когда Он придет, мы будем опять как-то, как это механически получается, ну, довольно сложно предоставить, но я думаю, что это все равно будет. Это все реально. Он придет, и опять мы будем праздновать с Ним на трапезе Господа. Дальше, 24 стих. Если по недосмотру общества сделана ошибка, им придется все равно принести жертву. Или даже если один человек, но тоже не зная, что-то сделал, не зная, что это грех, все равно, когда он созрелся к этому, ему пришлось все равно принести жертву. Для меня это немало значительно. Подумайте, что это значит. Потому что значит, что грех является грех, хоть мы об этом не знаем. Если это так, то нам придется очень серьезно изучать Библию, Слово Божие, чтобы познать, что значит грех, чтобы познать волю Божию. Потому что это не так, что мы думаем, да ладно, я об этом не знал. По-человечески это понятно. Ну ладно, я не знал, что это нельзя. Допустим, в этом зале нельзя кушать, нельзя пить в этом зале. Мы там в кухне кушаем. Но если парень первый раз здесь, здесь покушал, мы говорили бы, кстати, у нас есть какой-то закон, что здесь, где ковры есть, нельзя. Надо там в кухне. Ой, извини меня. Да ничего, мы сказали бы. Это понятно. А у Бога, конечно, есть моральные правила. Есть такие линии, где, когда человек пересекает эту линию, хоть в невидении, хоть не зная, это все равно является грех. И это больно для Бога. Другой пример. Если ты ступишь на моем ног, да, и это очень для меня больно, но ты не заметил, что это сделал, ты это сделал, но все равно это больно для меня. Итак, любой грех, который мы совершаем против Бога, это все равно очень для Него вредный. Не вредный, но больный для Него. Итак, мне кажется, что мы тогда очень хотим поискать Слово Божие, чтобы знать Его чувства. Если, допустим, мы на самом деле любим или уважаем человека, мы хотим знать, какой у него есть или у нее есть стандарты, нормы, потому что мы не хотим вредить или вредить тот человеку. Мы это не хотим. Итак, мы хотим знать побольше об этом человеке. Что он думает, какие нормы есть у него. Итак, столько раз Давид спросил в Псалтире, открой мои глаза, чтобы я видел бы, чтобы я понял бы. Покажи мне твои законы, твои принципы. Когда я первый раз, по-моему, это прочитал, я думал, ой, да нет, я не могу соблюдать все заповеди, которые я знаю. Не дай мне еще. Не дай мне больше, пожалуйста. Но я сейчас понимаю по-другому, что если на самом деле у нас есть отношения с Богом, тогда, да, я хочу знать все. Каждое чувство Божие, каждый вот заповедь, каждый вот устав, который у него есть. И тоже, если грех, который мы сделаем по недосмотру, то есть не знаю, что это грех, если это все равно требуется возлияние крови, на проливание крови, как символ, что это все равно ведется к смерти, то придется нам, как Давид спросил псалтир, прости меня, Господи, за то, что я сделаю, но не знаю, что это грех. И это должно быть. Если это так вредно для Бога, нам надо всем спросить у Бога, пожалуйста, прости все грех, который я сделаю, даже тот грех, который я не созрелся к тому, что это грех. Но я уверен, что есть такие области в моем жизни, где это так. Итак, пожалуйста, прости меня. Это хорошо. Но это значит, что мы ожидали бы прощения от Бога без, как сказать, покаяния. Но без специфического покаяния. И если это так, если мы это ожидаем от Господа, то и нам придется тогда на самом деле предлагать прощение к другими людьми, которые согрешили бы против нами, без специфического покаяния. Мы сможем, конечно, сказать, да нет, я буду только простить тех, которые как-то на полу лежат перед мною и просят прощения, и признают свою вину перед мною. Ладно, мы сможем так жить. Только проблема в том, что если мы так и будем судить, так и нам придется, когда Иисус придет, ну хорошо, за то, что ты покаялся, я буду тебе простить, а то, что ты не созрелся к тому, что это грех, я не буду. Хорошо, если это наше отношение, то это придется то, что мы сможем ожидать от Господа в последние дни. Итак, мне кажется, что у нас альтернатив нету, кроме того, что нам придется простить человеку на всяком случае. На всяком. Это, конечно, очень сложно. То есть без его или ее специфического покаяния. Потому что мы и тоже ожидаем от Господа такое прощение. Вот и здесь написано, что все равно... Ты согрешил, хотя ты это не знал, и как здесь написано, по недосмотру, ты это совершал, все равно это грех. И все равно это требуется проливание крови. Из-за того, что ты согрешил, и награда для греха является смерть. И сказать, что я об этом не знал, видите, как-то не играет роли, в конце концов, с Богом. Итак, если мы ожидаем такое прощение, Господи, прости меня за всякий мой грех и недостаток, все то, что я не то сделаю, прости меня, пожалуйста. Если мы сможем это сказать, зная, что есть только грязь, которую я совращаю, которую я даже не созрелся к этому, что это не то. Ну, хорошо. Я верю, что Бог простил бы нам, потому что вот у нас есть пример, где Он простил. Но если мы ожидаем такой милости, такой благодати от Господа, нам придется и тоже простить, по-моему, людей без, как сказать, специфического покаяния. Но написано в 30 стихе, если... Есть такой человек, который делает, что детскую рукою, то он ходит к Господу, истребится душа-то из народа своего. В 30 стихе. Я не. 30. Если человек делает кое-что дерзкую рукою, то есть он как-то твердый, зная, что это не то, что я сделаю, но все равно буду это делать, изтребится душата. Но в 31 стихе «Ибо слово Господне он презрел, и заповедь его нарушил. Истребится душата, грех ее на ней». Кажется, довольно четко и понятно. Когда Давид согрешил перед собой и потом, в принципе, убил ее мужа, Ури, тех же слов, которые у нас есть в 31 стихе, Господь употреблял о Давиде. Он сказал: «Давид, ты слово Господне презрел и заповедь его нарушил». И Давид сказал: «Ой, все равно прости меня». «Хорошо», Бог сказал, «я буду тебе простить». Итак, видите, хотя здесь написано, кажется, черным и белым, все четко и понятно. Если дерзкою рукою ты будешь презреть на слово Господне, то обязательно тебе придется быть истреблен из народа своего. Но все равно милость Божия кажется выше даже, чем его слов. Потому что Давид это сделал, Бог использовал таких слов против Давида и все равно ему простил. И так получается иногда, что Бог кое-что сказал, кажется черным и белым. И он, конечно, является Бог, который серьезно Бог. И если он кое-что сказал, это значит так и есть. Но факт того, что он так любит передать нам, но дать нам прощение и спасение, значит, что даже в таком случае он готов даже изменить то, что он сказал белым и черным. Четко и ясно, он все равно готов это не соблюдать. Если у нас все были такой опыт от Господа, не дай Бог, что у нас был бы такой, ну, закононический подход к людям. Я так сказал, ты не то сделал, то до свидания. Но всегда надо как-то смешивать с милостями и благодатью. Последний момент из 38 стихе, где написано, что израильтянин должен делать себе кисти на краях одежд своих, вроде их. И дальше в 38 стихе «Поставляли нити из голубой шерсти». То есть очень видно и понятно. Что это? Зачем это? Но написано в 39 стихе: «И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их». То есть Бог хотел, чтобы в ежедневном жизни люди постоянно думали бы о его заповеди, о их ответственность перед Богом. И неплохо и тоже для нас. Размышлять постоянно о Боге, размышлять, вот, постоянно, ну, иметь кое-что в жизни, которое как-то будет нам регулярно, каждую минуту, каждый час, и что я не свободный делать именно то, что я хочу. У меня есть его принципы, его слов для меня. И это неплохо, если у нас какой-то эквивалент было бы в нашем жизни. Хоть ставишь часы, чтобы, ну, будить каждый час. Чтобы ты знаешь, ну, да, я не один на этом свете. У меня есть ответственность перед Богом, его присутствие со мной. Ладно, у вас какие-то вопросы, комментарии? Да.
Я хотел спросить, почему вот в субботу нельзя там рубить дрова или ходить за дровами?
Ну да, кажется... Но это добавлен, это 32 стих, это добавлен прямо после 30-31 стиха, где написано, что если кто сделал бы кое-что дерзкою рукой презреть на слово Господне, то такой человек должен истребиться. Я думаю, что... Тот случай, когда они нашли человека, который собирал дрова в день субботы, это как-то в этом контексте. То есть тот человек прекрасно знал, что у них был закон о субботе, что нельзя работать на субботу. И это кажется, что он это сделал, как написано в 30 стихе, дерзкою рукою. что он как-то плевал на этом заповеди. Он прекрасно знал, что ну, это нельзя. Он сказал, я как-то сверх закона, я могу делать именно то, что я хочу. Наоборот, конечно, Иисус об этом говорил, когда он сказал, что если у вас больной ну, ребенок, или у вас больное животное, или надо дать ему ну, воду, конечно, ты будешь колодец, и ты будешь как-то работать. И Иисус как-то сказал, что это нормально. То есть, для Иисуса это как-то нормально. Не соблюдать каждый деталь закона, если мотивация правильна. А здесь, кажется, тот человек это сделал дерзкой рукой. Если это так, что он собирал вот, дрова для какой-то, ну, не знаю, вдова или какая-то бабушка, его мотивации было бы хорошо. А здесь, кажется, он все это сделал дерзкой рукой. Специально, чтобы презреть на Слово Господне. Я так считаю.
Может, Иисус тоже грешил перед Богом? Сын был просто Богом?
Нет, я не думаю, что он сказал, что он Господь
вы
субботы.
Иисус сказал, вот, ну, как бы не собирать дрова, а Бог.
Нет, 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 нет.